Вновь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице осадки, дождь и снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек. Температура утром 0 плюс 2 градуса, днем сохранится 0 плюс 2. По области от 2 до 3 градусов выше нуля, ветер южный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, мокрый снег, днем местами осадки. Температура в течение суток такая же, как и в Москве, 0 плюс 2 градуса. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. В ближайшие полчаса речь пойдет, так же, как и в течение всей нашей утренней программы, в основном о выборах. Начнем мы с репортажа из Грузии, где ситуация за месяц до выборов президента продолжает обостряться. Репортаж примерно через 2-3 минуты. Джордж Буш вновь призывает к давлению на Иран. Новые обстоятельства противостояния этих двух стран и реакция американских политиков вы услышите в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». А также наши традиционные обзоры центральной российской прессы, экономических новостей и новостей спорта. Вопрос, к которому мы продолжаем обращаться к нашим слушателям, сегодня звучит так. Как, по вашему мнению, изменится политическая ситуация в России после выборов в Государственную Думу? Я прочитаю пару сообщений. Прогноз не от пессимистов, а от реалистов. Удавка будет затягиваться. Будут приняты законы, когда монетизация покажется детской шалостью. Многие уедут, если не на Запад, то, возможно, на Украину или в Грузию, считают наши слушатели Майоровы. А что может измениться? Власть получила, что хотела. Неимущие остались с носом. Если они до следующих выборов не одумаются, то небо им покажется. Троеточием заканчивает свое сообщение Михаил Матвеевич. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Судя по последним событиям, предвыборная кампания в Грузии, фаворитами которой пока являются Михаил Саакашвили и оппозиционный лидер Ливан Гачичеладзе, обещает быть очень бурной. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Предвыборная кампания в Грузии постепенно принимает все более острый, можно даже сказать, ожесточенный характер. Достаточно перечислить только последние события. Во вторник неизвестные попытались ворваться в районный предвыборный штаб кандидатов в президенты от объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе. Злоумышленники разбили стекла в здании, где находится штаб, и скрылись. МВД ограничилось дежурной фразой о том, что по факту нападения возбуждено уголовное дело. При этом Министерство внутренних дел Грузии опубликовало номер телефона горячей линии, по которой граждане должны позвонить и сообщить о подобных фактах. Во вторник со двора Тбилисского госуниверситета неизвестные в гражданской форме похитили, избили и выбросили из машины далеко в лесу нескольких студентов после того, как молодые люди попытались устроить акцию протеста в момент, когда бывший президент Грузии Михаил Саакашвили встречался со студентами. В средствах массовой информации распространяются противоречивые данные опросов общественного мнения. Например, согласно данным компании BCG, Михаила Саакашвили готовы поддержать 54% избирателей, Левана Гачичеладзе 15,5%. На третьем месте известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили 15%. Однако, если верить результатам опроса, проведенного влиятельной тбилисской газетой «Квирис Палитра» «Палитра недели», Леван Гачичеладзе на несколько пунктов опережает Михаила Саакашвили. Леван Гачичеладзе, являющийся лидером среди оппозиционных кандидатов, участвует в президентской гонке со слоганом «Грузия без президента». Он не скрывает, что будет занимать президентский пост всего 3 месяца. «Моя программа будет называться «200 дней» или «200 шагов». Можно отсчитывать 7 ноября, до парламентских выборов, когда законодательный орган навсегда упразднит президентский пост, а я уйду на пенсию». Столь оригинальная президентская программа объясняется стремлением объединенной оппозиции, выдвинувшей Гачичеладзе кандидатом, установить конституционную монархию в Грузии. В среду в 18 часов по местному времени истекает срок внесения в ЦИК 50 тысяч подписей в поддержку кандидатов. Сторонники Михаила Саакашвили уже собрали более 140 тысяч подписей. Но главная интрига процесса регистрации – сможет ли зарегистрироваться в качестве официального кандидата известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили, против которого Генпрокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в подготовке вооруженного восстания в ходе событий 7 ноября на проспекте Руставели. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Валерий Шабаев. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Насколько мне известно, у вас есть интересная публикация, в некотором роде продолжающая тему предыдущего репортажа.
Да, совершенно верно. Но не только ее. Тут речь идет на самом деле о том, что депутаты Украинской Рады вчера избрали спикера, которым стал исполняющий обязанности главы МИДа Арсений Яценюк, пишет об этом газета «Коммерсант». А вот комментарий этого события, он обобщает как бы тему. И вот тут уже возникает как раз и то, что звучало в предыдущем репортаже. Алексей Макаркин пишет под рубрикой «Цена вопроса». Вопрос об избрании спикера Верховной Рады демонстрирует степень сложности достижения компромиссов в украинской политике. Действительно, Арсений Яценюк далеко не самая комфортная фигура для Юлии Тимошенко. Ее сторонники критиковали Яценюка, когда тот был министром экономики в кабинете Юрия Яханурова, сменив на этом посту тимошенковца Сергея Терехина. Назначение Яценюка главой МИДа также не вызвало особо положительной реакции у блока Юлии Тимошенко. Но коалиционная логика заставляет Тимошенко объявить о поддержке кандидатов в спикеры. В противном случае Виктор Ющенко не согласился бы с ее выдвижением на пост премьера. Впрочем, если отвлечься от резонов текущего момента, то выдвижение кандидатуры Яценюка имеет еще один смысл. Это очередной признак смены элит на постсоветском пространстве. Старая советская бюрократия сдает позиции, освобождая место политикам новой формации, таким как 33-летний Яценюк, который уже успел побывать министром, дважды заместителем главы президентского секретариата, украинский вариант российской администрации президента, и первым зампредом Национального банка. Или предыдущий кандидат на этот пост, 39-летний лидер наших украинцев Вячеслав Кириленко. Напомним, что средний возраст первой пятерки пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» составил 40 лет. Удельный вес молодежи еще больше в руководстве Грузии. Новому премьеру Ладу Гургенидзе 36 лет, министром обороны и экономического развития по 29, министру финансов 32, министру энергетики 31, министру юстиции 30. Много молодых политиков входит в правящие элиты балтийских государств. Жители Кишинева избрали в нынешнем году 29-летнего мэра. У абсолютного большинства молодых постсоветских политиков есть одна особенность. Они ориентированы на Запад. Одни получили там образование, обычно в объеме магистратуры, другие находились на стажировках, третьи вовлечены в постоянный диалог со своими западными коллегами посредством участия в различных международных мероприятиях, от скромных круглых столов до масштабных форумов. Большинство из них свободно владеет английским, ориентированы на западные политические и культурные стандарты. Смена элит на постсоветском пространстве невыгодна нынешней российской власти, так как у новых лидеров нет даже минимальной ностальгии по Советскому Союзу, и они имеют мало общего с современной Россией. Нефтяная держава, находящаяся рядом с границами их государств, воспринимается ими как реальность, от которой невозможно избавиться. В то же время у России сейчас нет возможности формировать серьезную альтернативу этой генерации политиков. И дело далеко не только в том, что Запад начал работать с перспективными фигурами стран СНГ и Балтии значительно раньше. Не менее важна и невысокая привлекательность современной России с ее предсказуемыми результатами выборов, антизападной риторикой и повышенным влиянием государства на СМИ для политической молодежи постсоветских государств.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выразил озабоченность в связи с нарушениями в ходе воскресных выборов в Государственную Думу России. Восстановить электроснабжение города Северо-Курильск на острове Парамушир удастся не раньше пятницы. Парламент Украины избрал спикером Арсения Яценюка. Его кандидатуру предложила правящая оранжевая коалиция. Суд в Тюмени предписал выслать из России уроженца Узбекистана Абдугани Камалиева, несмотря на решение Европейского суда по правам человека прекратить процедуру экстрадиции. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». О судьбе российских демократических партий после выборов в Государственную Думу. Ведущий программы Виталий Портников беседует с журналистами «Новой газеты» Сергеем Мулиным и журналистом «Коммерсанта» Глебом Черкасовым. Слушайте радио «Свобода». 8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор спортивных новостей. Вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
В этот раз начнем с новостей баскетбола.
Да, вот вчера в пятом туре групповых соревнований баскетбольного кубка УЛЕП, второго по значимости европейского клубного турнира, три российские команды выступали на своих площадках и одержали победы. Химки выиграли у испанского Памеса 81-78, триумф у бельгийского Антверпена 88-67, а московская Динамо у чешского Нимбурга 94-83. Химки продолжают идти без поражений в этом турнире, победив во всех пяти матчах. У триумфа и Динамо по 4 победы. И еще один российский клуб, казанский Уникс, вчера выиграл в Голландии у местной команды Эйфель Тауэрс 108-79. И таким образом, одержав вторую победу при трех поражениях, казанский клуб покинул последнее место в своей группе. Заключительный тур группового турнира футбольной Лиги чемпионов в группе «Д» состоялся раньше других в связи с предстоящим участием Милана в клубном чемпионате мира. Вот как сыграли во вторник команды этой группы. Милан выиграл дома у шотландского «Селтика» 1-0, а «Шахтер» на своем поле проиграл португальской «Бенфике» 1-2. И итоговое положение таково. Первое место занял Милан, набравший 13 очков, второе – «Селтик» 9, третье – «Бенфика» 7 и последнее место у украинского клуба 6 очков. Таким образом, Милан и «Селтик» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Бенфика» в 1/16 финала Кубка УЕФА. В остальных группах заключительные матчи группового турнира состоятся через неделю 11 и 12 декабря. На проходящем во Франции чемпионате мира по гандболу среди женских команд во вторник состоялись матчи заключительного третьего тура предварительного турнира. Сборная России сыграла в ничью с командой Бразилии 31-31. В другом матче группы Б гандболистки Македонии обыграли соперниц из Австралии 30-13. В следующий круг из этой группы вышли сборная России и Македонии. Первые матчи основного турнира состоятся 6 декабря. А в Германии продолжается чемпионат Европы по кёрлингу. Женская сборная России в 7-м туре выиграла у команды Шотландии 9-6. Первые три места сейчас занимают команды Дании, Швеции и Швейцарии, имеющие по 6 побед. Четвертое и пятое места делят сборная России и Шотландия, одержавшие по 4 побед. У мужчин без поражений идет сборная Норвегии, победившая во всех сыгранных 7 матчах. По 5 побед при 2 поражениях имеют команды Дании и Швейцарии.
Спасибо, Наталья Федотова познакомила нас с новостями спорта. 8:19 в Москве. Утреннюю программу продолжат экономические новости.
Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее промышленно развитых стран мира, объявила о начале переговоров с Россией, Израилем, Словенией, Чили и Эстонией. Решение о возможном их приеме в организацию было принято в мае 2007 года. Тогда же была одобрена возможность вступления в ОЭСР в перспективе Китая, Индии, ЮАР и Индонезии. Объем частных вкладов в российских банках за сентябрь 2007 года увеличился на 1,8% и составил примерно 4,6 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 189 миллиардов долларов или 16% прогнозируемого на 2007 год объема ВВП России. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских накоплений составила на 1 октября 52,7%, на начало года 53,5%. Федеральная антимонопольная служба России подготовила предложения, направленные на пресечение манипулирования ценами на энергетическом рынке. В частности, по словам представителя антимонопольной службы Александра Пироженко, по новым правилам объем штрафов за такие нарушения может составить от 2 до 4% годовой выручки той или иной компании. По правилам, действующим в Европейском Союзе, штраф в подобных ситуациях может составлять до 10% объема годовой выручки компании. Правительство Франции продало частным инвесторам лишь 2,5% акций Electricité de France, крупнейшей электроэнергетической компании Европы. Выручка от продажи пакета, которую планируется направить на финансирование французских общественных университетов, составила почти 5,5 миллиардов долларов, в полтора раза меньше, чем ожидалось, когда предполагали продажу 3% акций. После продажи пакета почти 85% акций Electricité de France по-прежнему принадлежат принадлежат государству. По действующему законодательству эта доля не может быть менее 70%. Одной из причин умеренного интереса частных инвесторов к акциям Electricité de France эксперты называют заниженные тарифы на электроэнергию и их государственное регулирование во Франции, что снижает инвестиционную привлекательность компаний этой индустрии. По экспертным прогнозам, при рыночных тарифах общая стоимость Electricité de France была бы вчетверо большей.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля 47 копеек за доллар США, 35 рублей 89 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 48 центов. Джордж Буш вновь призывает к давлению на Иран. Новые обстоятельства противостояния двух стран и реакция американских политиков на это рассматривается в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Иран продолжает представлять серьезную угрозу миру, заявляет президент Буш. США испытали уникальную противоракетную систему. Нужно готовиться к серьезному удорожанию продовольствия, прогнозируют американские ученые. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник президент Буш провел пресс-конференцию, на которой главной темой стала иранская проблема. Слово Алану Давыдову.
Президент Соединенных Штатов призвал международное сообщество продолжить давление на Иран с целью заставить его свернуть свои ядерные программы. По мнению Буша, эта страна продолжает представлять опасность, несмотря на то, что на текущей неделе американская разведка сделала вывод о приостановке разработки Тегераном ядерного оружия 4 года назад. Я рассматриваю этот доклад как подтверждение того, что у них была ядерная программа. Они ее остановили, но могут возобновить. Такая возобновленная программа может оказаться действенной и опасной, если к ней приложить технологии обогащения урана. Буш выступил на пресс-конференции на следующий день после публикации нового доклада национальной разведки. В докладе говорится, что Иран заморозил свою программу создания ядерного оружия осенью 2003 года, главным образом по причине пристального внимания и давления со стороны международного сообщества. Этот вывод резко контрастирует с подобным докладом двухлетней давности, согласно которому американская разведка была убеждена в том, что Тегеран упорно продолжал реализацию программы ядерных вооружений. Буш сказал, что узнал о новых выводах разведки только на прошлой неделе. Он считает, что эти выводы не являются основанием для того, чтобы ослабить дипломатическое давление на Тегеран. На вопрос журналистов о том, не кажется ли ему, что он преувеличивает иранскую угрозу, Буш ответил так. Иран был опасен, является опасным и останется опасным, если у него есть ноу-хау по производству ядерного оружия. В докладе национальной разведки говорится, что у Ирана в прошлом была тайная программа ядерных вооружений. Ну а если они снова запустят подобную программу? По мнению американского президента, международное сообщество должно изолировать Иран в случае продолжения разработки им технологий производства ядерного оружия. Вместе с тем Буш отметил, что у Ирана есть и более приемлемый путь – это сотрудничество с международным сообществом. Тезисы президента о недопустимости ослабления давления на Иран поддержали госсекретарь Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс, находящиеся с визитами, соответственно, в Эфиопии и в Афганистане. Между тем, ряд видных демократов в Конгрессе призвали к активизации международных дипломатических усилий, подталкивающих Иран к добровольному отказу от обогащения урана в обмен на экономические стимулы, гарантии безопасности и региональной интеграции.
Это был Алан Давыдов. Какой должна быть американская стратегия в отношении Ирана? Сенсационный вывод американской разведки о том, что Тегеран заморозил свои работы над ядерным оружием, заставил некоторых видных американских политиков вслух ответить на этот вопрос. Администрация должна была давным-давно прекратить брецать саблей. Они не должны были даже прибегать к этому, заявил кандидат в президенты сенатор Барак Обама. Сенатор Хиллари Клинтон призвала Белый дом воспользоваться предоставившейся возможностью для расширения контактов с Ираном. Тезис демократических оппонентов Джорджа Буша – администрация пыталась ввести Соединенные Штаты и мир в заблуждение относительно опасности, представляемой Тегераном. Подобные претензии к Белому дому, впрочем, традиционный инструмент критиков Буша, используемый по самым разным поводам. Как специалисты объясняют резкое, совершенно неожиданное изменение взглядов американских разведаналитиков на иранскую ядерную программу? Вот что говорит вице-президент Лексингтонского института военно-политических исследований Дэниел Гуре.
The Судя по некоторым данным, американские разведслужбы смогли получить доступ к прежде недоступной информации. Насколько я понимаю, этот вывод был сделан после анализа сведений, добытых в результате электронного прослушивания иранских систем коммуникаций. Почему такой вывод был сделан только сейчас, насколько можно верить этому заключению, непонятно. На мой взгляд, вся эта история лишь подтверждает ограниченность американских разведывательных возможностей в странах, представляющих особую опасность, будь то Иран, Северная Корея, Пакистан или Китай. Эти метания от одного вывода к противоположному, отражение проблем, испытываемых разведкой, в этом невозможно винить политическое руководство. Так или иначе, давние скептики, прежде всего России и Китая, по-видимому, должны, так сказать, по праву испытывать удовлетворение по поводу подтверждения их сомнений. Безусловно, позиция России в дополнительных санкциях нет необходимости, выглядит в глазах многих более обоснованной. Но не надо забывать, и на этом сейчас делают акцент американские официальные лица, что формальным поводом и предметом санкций, введенных Советом Безопасности ООН, является программа обогащения урана, которая велась Ираном в течение нескольких лет подпольно и сейчас ведется открыто в нарушении резолюции ООН. Ведь суть требований к Ирану и цель новых санкций, предлагаемых Соединенными Штатами и западноевропейскими столицами, совершенно простая. Тегеран должен прекратить обогащение урана и отказаться от возобновления этих попыток в будущем. Как только это произойдет, смысл в санкциях отпадет. Я думаю, даже предложение об обогащении иранского урана в России может быть приемлемым. Эти новые выводы разведки, скорее всего, мало повлияют на стратегию Соединенных Штатов. До тех пор, пока Иран продолжает обогащение урана, Вашингтон будет пытаться ужесточить антииранские санкции. Таково мнение известного американского военного эксперта Дэниела Гуре. Между тем, как признают многие американские наблюдатели, новые выводы американской разведки обернулись большой пропагандистской победой Тегерана, которая сильно затруднит дальнейшие попытки добиться выполнения Ираном резолюций Совета Безопасности. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Восемь часов 28 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 5 декабря. Ненадолго вернемся к вопросу, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Как, по вашему мнению, изменится политическая ситуация в России после выборов в Государственную Думу? Пишет слушательница Ольга. Вопреки всему, я надеюсь на лучшее. Вот такой короткий ответ на наш вопрос. Все будет так, как хотел президент. Тоже коротко отвечает слушатель Николай. Политическая ситуация никак не изменится. Будем так же болтаться, как в тех автомобильных пробках на дорогах. Тупик во всем ощущается, считает Геннадий Георгиевич. Здесь принцип такой: ты мне, я тебе. Сначала Путин был паровозом для Единой России, теперь они сослужат ему службу, будут укреплять его власть. Нужно выбрать президента из оппозиционных Единой России сил. Вот это мнение от нашей слушательницы Ольги. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще полчаса, чтобы пообщаться с вами. Ну а сейчас я напомню, что эфир радио «Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Марк Крутов.
Доброе утро. Доброе утро, Никита. На этот же вопрос, как поменяется, если поменяется вообще политический ландшафт в ближайшее время, мы будем искать и в нашей программе вместе с политологами и экспертами. А кроме этого, последние новости о переговорах по выдвижению единого кандидата в президенты от оппозиции, новый громкий градостроительный скандал в Санкт-Петербурге и, конечно, много других интересных тем: пресса, спорт.
Спасибо, Марк. Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. Ну а сейчас в Москве 8:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии этой ночью был обстрелян милицейский пост на окраине поселка Хасани, пригорода Нальчика. Жертв и пострадавших нет. Восстановить электроснабжение города Северо-Курильск на острове Промушир удастся не раньше пятницы. Город с населением более 2500 человек оказался без электричества в понедельник из-за поломки дизельных генераторов. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность в связи с нарушениями в ходе воскресных выборов в Госдуму России. Буш сделал это во вторник в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Суд в Тюмени предписал выслать из России уроженца Узбекистана Абдугани Камалиева, несмотря на решение Европейского суда по правам человека прекратить процедуру экстрадиции. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергла критике Узбекистан за ограничение демократических свобод накануне президентских выборов. Кабуле в результате теракта. Сегодня утром погибли 12 человек. Взрыв произошел в час пик. Машина, которую управлял смертник, протаранила автобус с афганскими военнослужащими. 7 военных, а также много мирных граждан получили ранения, сообщил нашей радиостанции пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана Захир Азими. В Мадриде во вторник прошла многотысячная акция протеста против насилия со стороны басков-сепаратистов. 1 декабря боевиками группировки ЭТО был убит офицер испанских сил безопасности. Его коллега получил ранение. Израильское руководство полагает, что Иран скрытно продолжает работу над созданием ядерного оружия, которые, по данным американской разведки, были приостановлены в 2003 году. Польское правительство создало телевизионный канал для вещания на белорусскую аудиторию. Как заявило руководство СМИ, это будет единственный независимый канал на белорусском языке для тех, кто не имеет доступа к иным каналам, нежели подконтрольным властям.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице осадки, дождь, снег. Условия для гололедицы, наледи и сосулек. Температура утром 0 плюс 2 градуса, днем она сохранится 0 плюс 2. По области 2 плюс 3 градуса. Ветер южный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, мокрый снег, днем местами осадки. Температура в течение суток такая же, как и в Москве, 0 плюс 2 градуса. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Российские политологи подводят итоги прошедших выборов и пытаются представить, каким будет российский политический ландшафт после 2 декабря. Специалисты, близкие к Кремлю, говорят о победе Путина и прочат стране политическую стабильность и процветание. Их независимые оппоненты вспоминают о нарушениях в ходе выборов и предполагают, что власть будет вынуждена закручивать гайки и дальше. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Кремлевский политолог Сергей Марков считает, что итоги прошедших выборов, цитирую, создают фундамент для новой конструкции власти.
Конечно, главный победитель на этих выборах Владимир Путин, за которого призывала голосовать победившая партия «Единая Россия», получившая 64% голосов. И, кстати сказать, и «Справедливая Россия» тоже. Вместе они получают 72%. В то же время выборы не социологический опрос, а волеизъявление граждан позволит создать политический фундамент для правительства в виде парламентского твердого большинства и даже конституционного большинства. Это будет правительство, которое будет формировать партии Путина, и, соответственно, это будет политика, проводимая Владимиром Путиным.
О том, куда заведет Россию план Путина, рассуждает директор аналитического центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
С моей точки зрения, если говорить про ландшафт политический, то он, конечно, очень сильно упростился, это прежде всего. Что естественно, потому что сложным ландшафтом приходится управлять сложными методами. А поскольку власть сложными методами не владеет, она ландшафт, естественно, пытается упростить до такой степени, чтобы им можно было командовать из одного центра. Собственно, мне кажется, вот этой системной причиной и обусловленной были систематические чистки у Сталина. В менее ярком выражении это имеет место и сейчас. Мне представляется, что с этими выборами российская власть попала в довольно глубокую и очень серьезную проблему. Во всяком случае, у меня личные были возможности убедиться в том, как болезненно воспринимают результаты на верхах. Как всегда, тут проблема в том, что заставить дурака Богу молиться, он лоб расшибет. На местах люди так старались обеспечить нужный результат, что перестарались, и теперь легко ожидать массового просто вала сообщений о тотальных фальсификациях. И, по моим представлениям, ну, минимум 20% в результате «Единой России» просто приписано, вот так вот, вульгарно. Есть еще плюс к этому форма реализации административного ресурса с помощью там запретов на альтернативную точку зрения, контроля над прессой и так далее. Но это уже, ну скажем так, более или менее в рамках приличия. Да, когда просто переписывают протоколы, ну, постепенно мы входим в фазу подготовки того, что можно было назвать буржуазной революцией в прямом смысле слова. Революция городов. Города все меньше поддерживают «Единую Россию». Во всех городах по результатам выборов «Единая Россия» получает на 10-15% меньше, несмотря на весь административный ресурс. А поддержка «Единой России» сосредоточена глубоко в провинции. Путин, опять же, по электоральной статистике «Единая Россия», это партия провинции.
Говорил политолог, директор аналитического центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Как, по вашему мнению, изменится политическая ситуация в России после выборов в Государственную Думу? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы этого репортажа. Мы еще вернемся к вашим сообщениям через несколько минут, ну а пока послушайте мнение жителей Обнинска.
Политическая ситуация не изменится, потому что она уже сложилась. А как говорили в одном фильме про барона Мюнхгаузена, раз уж оно так все сложилось, пусть идет, как идет.
Ситуация в стране не изменится, потому что единороссы взяли больше всего процентов, так как они большинство, они и будут всю эту линию продвигать свою, которую Владимир Владимирович задал.
На мой взгляд, политическая ситуация в стране совершенно не изменится, потому что выиграла партия Путина, и поэтому изменений больших, я думаю, что вряд ли предвидится вообще.
Я думаю, что все будет к лучшему, потому что есть уверенность в стабильности. Выборы подтвердили курс на стабильность, и мы ожидаем, так сказать, все то, что президент обещал, он будет выполнять, как он это уже подтверждал, и все будет нормально.
Политическая ситуация совершенно не изменится. То же самое, только в профи. Потому что ничего по сути своей не поменялось. Как было, так и есть. Кто был у власти, тот и остался.
Не изменится, так же будет. Потому что у власти стоят крохоборы и жулики.
Я считаю, что ситуация в стране политическая после выборов в Государственную Думу не изменится. Основываю свой опыт на предыдущих выборах в стране, которые проходили, например, 4 года назад. И я, например, лично на себе изменений не почувствовала. В связи с чем на выборы я поэтому и не пошла.
Я думаю, ситуация, которая сложилась после выборов в Думу, в ближайшее время не изменится. Влияние той же партии, да, которая стала лидирующей сейчас, было точно таким же и месяц, и два, и, наверное, даже уже и полгода назад абсолютно таким же.
Я считаю, что ситуация изменится, но она изменится не кардинально, а это будет поступательное движение, которое мы наблюдаем в последнее время. То есть будет усиляться вертикаль власти, будет укрепляться позиции правящей партии. Соответственно, правящая партия выдвинет своего кандидата на роль президента, и очевидно, что этого кандидата поддержит большинство населения. Оформленный перекос в партийную сторону, он будет формироваться, и это будет не революционным образом, а планомерно поступательно. То есть то, как мы это наблюдали в последние, я не скажу 8 лет, но последние 4 года точно.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, изменится ли политическая ситуация в стране после выборов в Государственную Думу. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Ну а прямо сейчас утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Группа писателей, в том числе несколько лауреатов Нобелевской премии, обратилась с открытым письмом к европейским и африканским политическим лидерам, которые в ближайший уикенд проведут в Португалии встречу в Верхах. Писатели критикуют политиков за то, что они не включили в главную повестку дня обсуждение военного конфликта в Дарфуре и нарушение прав человека в Зимбабве. Писатели упрекают государственных деятелей в политической трусости. Среди подписавших Надин Гордимер, Гюнтер Грасс, Джон Максвелл Кудзея, Том Стоппард, Вацлав Гавел и другие. Шанхай ожидает одобрения высшего руководства страны, чтобы приступить к строительству китайского Диснейленда на острове посреди реки Янцзы. В 2005 году компания Уолта Диснея открыла Диснейленд в Гонконге. Предположительно, строительные работы могут начаться после 2010 года. Лауреатом престижной британской премии Тернера 2007 года, 25 тысяч фунтов стерлингов, стал художник Марк Уоллингер. Он художественно воссоздал лагерь протеста против войны в Ираке в 2001 году, организованный на парламентской площади в Лондоне антивоенным активистом Брайаном Хоу. Премию Марку Уоллингеру вручил в Ливерпуле режиссер и актер Деннис Хоппер. Южнокорейская радиостанция «Открытое радио» начала вещание на Северную Корею речей и выступлений южнокорейских политиков, участвовавших в президентских кампаниях. Цель этих трансляций – преподать гражданам коммунистической диктатуры уроки демократии. «Открытое радио» впервые вышло в эфир в 2005 году. По словам главного редактора радиостанции, ее аудитория в Северной Корее составляет около 200 тысяч слушателей. 9 декабря в зале имени Чайковского в рамках абонемента «Слово и музыка» состоится вечер «Смех отцов». актер Александр Филипенко представит литературно-музыкальную композицию по произведениям Платонова, Зощенко, Кольцова и Эрдмана. Аккомпанировать Филипенко на рояле будет музыкант, режиссер и журналист, берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Городской музей Гааги решил не включать в экспозицию работу, которая могла бы оскорбить мусульман. Речь идет о видеоролике иранской фотохудожницы Суры Херы. На ролике представлена гомосексуальная пара, занимающаяся любовью, причем актеры, исполняющие эту сцену, носят маски пророка Мухаммеда и его зятя Али.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. 8:41 в Москве. К следующей теме. Вчера благополучно завершилась история с британской учительницей Джиллиан Гиббонс, которую на прошлой неделе приговорили в Судане к 15 дням тюрьмы за богохульство и оскорбление ислама. Президент Судана Омар Аль-Башир помиловал Гиббонс после встречи со специальным приехавшими британскими пэрами, представителями мусульманской общины Великобритании. Напомню, преступление Гиббонс заключалось в том, что она разрешила ученикам начального класса Хартумской школы назвать плюшевого мишку Мухаммедом. Так зовут одного из школьников. На учительницу был написан донос, в котором утверждалось, что она таким образом оскорбила пророка Мухаммеда. После оглашения приговора в Хартуме прошла демонстрация, участники которой требовали казнить британку. Мой коллега Кирилл Кобрин внимательно следил за делом Джиллиан Гиббонс.
У этой истории есть два измерения. Одно измерение политическое, другое, ну, скажем так, моральное, я не побоюсь этого слова. Политическое измерение очень простое. Судан – страна, где раньше было британское колониальное владычество. И нынешние действия суданских властей, суданских политических деятелей, да и настроение, на самом деле, значительной части населения Судана во многом определяется вот этим фактом, что британцы – это бывшие колонизаторы. И, естественно, Джиллиан Гиббонс, которая приехала, ничего этого не подозревая, работать в элитную школу в Хартуме, где учились и учатся дети преуспевающих суданцев и экспатриатов, англоязычных, живущих в Хартуме, она, конечно, ничего этого не знала, но ее по умолчанию уже воспринимали таким образом. Я напомню, что обвинение требовало в деле Джиллиан Гиббонс значительно более сурового наказания. 40 ударов плетью и 3 месяца тюрьмы и штраф. И только под давлением западным, конечно, этот приговор был уменьшен до 15 дней тюрьмы, что само по себе, конечно же, было и нелепо. С одной стороны, судя по всему, те, кто хотели накалить эту ситуацию, рассчитывали на довольно вялую реакцию Британии, но здесь британское руководство повело себя неожиданно жестким образом, и вообще дело получило очень громкий резонанс в самой Британии. И я еще обращу внимание на жесткую совершенно и вполне единодушную позицию мусульманской общины Великобритании. Лидеры этой общины полностью поддержали правительство и в лучшем случае сожалели о недостатке здравого смысла вот в решениях суданских судей. Конечно, такие случаи, к сожалению, скорее всего, будут повторяться. И дальнейшая судьба такого рода как бы вещей будет зависеть от двух очень важных обстоятельств. Первое. Дело не в том, что западная реакция должна или не должна быть жесткой. Просто на Западе уже сейчас, очевидно, совершенно поняли, что разыгрывая вот эту антиколониалистскую или постколониалистскую карту, тем самым исламисты подрывают вообще основу для возможности диалога. И вот здесь политическая плоскость этого дело переходит в моральную, потому что сотни людей, которые вышли на улицы Хартума, требуя, чтобы Джиллиан Гиббонс убили или казнили, попадают в крайне двусмысленную моральную ситуацию. Они поступают так, как от них ждут те люди на Западе, которые продолжают считать себя, ну, скажем так, на ступеньку выше. Они не только дискредитируют ислам, мусульманское сообщество, население Судана, они и собственную как бы моральную ценность и право выносить моральную оценку ставят под очень большое сомнение.
О деле Джиллиан Гиббонс рассказывал мой коллега Кирилл Кобрин. 9:15 в Москве, теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Президент США Джордж Буш выразил озабоченность в связи с нарушениями в ходе воскресных выборов в Государственную Думу России. В Кабардино-Балкарии этой ночью был обстрелян милицейский пост на окраине поселка Хасания. Жертв и пострадавших нет. Восстановить электроснабжение города Северо-Курильск на острове Парумышир удастся не раньше пятницы. В Кабуле в результате теракта сегодня утром погибли 12 человек. Машина, которую управлял смертник, протаранила автобус с афганскими военнослужащими. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит обзор российской прессы, как всегда в этой четверти, региональный, с наиболее интересными публикациями изданий Владимира. Нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Светлана Ганенко.
Владимирская служба новостей подводит итоги выборов депутатов Государственной Думы и приводит последние данные. За «Единую Россию» во Владимирской области проголосовали почти 57% избирателей, за КПРФ чуть менее 14,5%, за ЛДПР отдали свои голоса 10% избирателей, «Справедливая Россия» набрала 9% голосов. Что интересно, в областном центре поддержка партии власти в процентном исчислении выглядит скромнее областных и общероссийских показателей. «Единая Россия» получила всего 49,7% голосов, а вот на долю КПРФ пришлось 16,5%. У ЛДПР процент тоже выше областного и российского – 11,4%. За «Справедливую Россию» голоса отдали 9,5% пришедших на избирательные участки жителей Владимира. Кстати, явка во Владимирской области является одной из самых высоких среди регионов центра России – 60%. И это несмотря на то, что впервые за 13 лет выборы проходили в непростых погодных условиях. В результате последствий снегопада за два дня до выборов 37 избирательных участков региона остались без света и связи. Рассказывает председатель областной избирательной комиссии Владимир Емельянов.
Все силы, которые в области были направлены на то, чтобы ликвидировать последствия этого снегопада. Но у нас накануне буквально еще раз прошел снегопад, который также вывел из строя большое количество электролиний. 1 числа все те люди, которые были задействованы в этом процессе ликвидации аварии, работали до поздней ночи. Они выполнили свою работу, и уже к утру все избирательные участки были готовы к выборам, и в 8 часов утра они открылись.
Областная газета «Молва» пишет, что серьезных нарушений, которые бы повлияли на результат волеизъявления граждан во Владимирской области, не зафиксировано. Впрочем, на горячей линии избиркома зарегистрировано более 500 обращений от граждан, а непосредственно в избирательную комиссию поступило 65 заявлений от участников избирательного процесса и жителей области. Рассказывает председатель областной избирательной комиссии Владимир Емельянов.
Из этой массы всего 6 заявлений были признаны избирательной комиссией правомерными. 3 из них, они по одному и тому же вопросу были, это связано вот с распространением анонимных материалов в отношении кандидатов от компартии.
Владимирская область занимает 3-е место в Центральном федеральном округе по объему привлекаемых иностранных инвестиций после Москвы и Московской области. Об этом пишет областная газета «Призыв». В прошлом году объем инвестиций составил 20 миллиардов 300 миллионов рублей, а за 9 месяцев 2007 года этот показатель уже перевыполнен. Среди проектов, которые позволят Владимирской области развиваться дальше, «Призыв» приводит 2 шоколадных производства. «Ферреро Роше» собирается открыть предприятие в Собинском районе, а компания «Крафт Фудс» расширяет производство. Для «Радио Свобода» Светлана Ганенко, Владимир.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 декабря 1972 года. Из истории правозащитного движения. О демонстрации на Пушкинской площади в день Сталинской конституции 5 декабря 1965 года рассказывает один из ее участников, ученый Александр Есенин-Вольпин.
7 лет назад, 5 декабря 1965 года, в то время как писатели Синявский и Даниэль сидели под следствием в Лефортовской тюрьме, небольшая группа московской интеллигенции собралась на Пушкинской площади с плакатами, требовавшими уважения Конституции СССР и гласности суда над обоими обвиняемыми. До этого в послесталинское время иногда происходили вразрез с волей властей уличные собрания, литературные митинги молодежи на площади Маяковского в Москве и еще осенью 1956 года на площади искусств в Ленинграде митинг университетской молодежи, добивавшийся открытия выставки картин Пикассо. Летом 1962 года в Новочеркасске был большой митинг рабочих с экономическими требованиями. Появились танки, митингующие вовремя не разошлись, и произошло кровопролитие. Во избежание повторения ненужных несчастий в декабре 1965 года было решено устроить этот митинг расходящимся. Митинг, назначенный на 6 часов вечера, продолжался недолго. Он был грубо пресечен властями, но неоспоримость обоих требований привела к тому, что не только суд над Синявским и Даниэлем, но и последующие суды происходили хотя бы с формальной гласностью. В этом был важный сдвиг, и это положило начало гораздо более широкому движению в защиту прав человека в СССР. Власти усмотрели в этом совершенно законном движении социальную угрозу для себя, особенно после того, как гораздо более широкое движение в защиту гражданских свобод восторжествовало в Чехословакии. Чехословакия была оккупирована, и достижения Пражской весны ликвидированы почти полностью. За этим последовали расправы над участниками советского движения. Трагические судебные фарсы и их постоянная угроза вместе с административно-идеологическим давлением затормозили это движение. Все же оно продолжается в виде издания хроники текущих событий, открытой деятельности Комитета прав человека и появления новых петиций.
У микрофона «Радио Свобода» выступал правозащитник Александр Есенин-Вольпин. 5 декабря 1972 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Хватит ли продовольствия бедным странам? А в будущем хватит ли его всему миру? Такие вопросы поставили наши коллеги в традиционной рубрике «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, хватит ли в будущем еды на всех жителей Земли. Тревожное предупреждение американских специалистов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские ВВС успешно испытали во вторник уникальную ракету-перехватчик, которая может использоваться в качестве одного из компонентов масштабной системы противоракетной обороны. По словам специалистов, впервые в истории военной авиации ракета, запущенная с истребителя F-16, сбила только что выпущенную межконтинентальную баллистическую ракету. Для выполнения этой необычной задачи была использована модифицированная ракета, способная перемещаться со скоростью, превышающей скорость взлетающей межконтинентальной ракеты. Использование этого инструмента перехвата наверняка будет ограничено, поскольку радиус действия ракеты-перехватчика около 150 километров, и она может уничтожить объект лишь в течение 3 минут после его запуска. Тем не менее, Пентагон надеется, что подобные ракеты-истребители, установленные на беспилотных самолетах, также будут использоваться для перехвата тактических ракет. Известному сборщику политических пожертвований для Демократической партии Норману Шу предъявлены официальные обвинения в мошенничестве, которое обошлось обманутым им инвесторам по крайней мере в 20 миллионов долларов и в незаконном финансировании политических кампаний нескольких известных политиков-демократов. Дело Шу, о котором впервые стало известно несколько месяцев назад, привело к крайне необычным извинениям ведущих кандидатов в президенты, среди них Хиллари Клинтон и Барак Обама. После того, как они приняли крупные пожертвования от нескольких десятков доноров, рекомендованных Шу, выяснилось, что значительная часть этих средств, а предвыборный штаб Клинтон, например, получил от этих людей больше миллиона долларов, была выложена самим Шу, что запрещено избирательными законами. Мало того, это были ворованные деньги, взятые Шу у разных инвесторов под несуществующие инвестиционные проекты. По словам следователей, обвиняемый был движим тщеславием. За свои чужие пожертвования он покупал близость к политикам. Хиллари Клинтон и другие кандидаты передали деньги Шу благотворительным организациям, а ему грозят 20 лет тюрьмы. Обрезание, провозглашенное не так давно специалистами Организации Объединенных Наций в качестве эффективного средства борьбы с распространением СПИДа в Африке и других слаборазвитых регионах, по таинственной причине не приносит желаемого результата в Соединенных Штатах. Специалисты из Федерального центра по контролю за инфекционными заболеваниями провели длительные наблюдения за группой афро- и латиноамериканцев в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Филадельфии и не обнаружили никаких статистических подтверждений тому, что обрезание предотвращает инфицирование. Согласно существующей теории, в крайней плоти содержатся клетки с особой легкостью, поражаемые вирусом, и их удаление на 50-60% снижает уровень заражаемости. Новые результаты, видимо, заставят либо пересмотреть эту теорию, либо провести более масштабное тестирование групп риска. Миру грозит перспектива значительного удорожания продовольствия, предупреждают американские ученые. Причиной этому станет всемирное потепление, удорожание горючего и рост благосостояния в мире. Исследователи, впрочем, не идут до конца и не задают любимого вопроса апологетов апокалиптических прогнозов. А именно, смогут ли в будущем позволить себе еду беднейшие? Слово Яну Рунову.
Вашингтонский исследовательский институт международной продовольственной политики в своем новом докладе утверждает, что из-за глобального потепления, урбанизации и сокращения посевных площадей, роста народонаселения, спрос на продукты питания и цены на них будут расти. По данным ученых, к 2020 году производство сельхозпродукции снизится на 16% в среднем в мире, а в развивающихся странах на 20%. Свою лепту в этот процесс внесет также увеличение производства биотоплива. Что же предлагают авторы исследования? Аналитик института Тим Салсер говорит.
Разные меры должны быть приняты. Например, развитые страны должны убрать торговые барьеры и открыть свои рынки для менее развитых государств. Это даст им дополнительный стимул для развития сельского хозяйства. В свою очередь, развивающиеся страны должны увеличить инвестиции в инфраструктуру и рыночные институты. Это должно стимулировать развитие фермерства. Ну и, конечно, необходимо увеличить капиталовложения в развитие сельского хозяйства и научных исследований в этой области, в частности, в генетическое модифицирование сельскохозяйственных культур. Стратегии борьбы с ростом стоимости продуктов питания и кормов может быть много, и каждая страна решает проблему в соответствии со своими национальными и природными особенностями. Есть также опасность того, что кукурузу, сахарный тростник, пшеницу, семена подсолнечника будет выгоднее продавать для производства биотоплива. Но для борьбы с ростом цен на бензин лучше было бы не увеличивать производство биотоплива, а уменьшать потребление бензина. Словом, участвовать в решении растущей продовольственной проблемы должны все, и путем экономии энергии, и путем защиты окружающей среды, и путем государственных капиталовложений, и путем международной финансовой помощи развивающимся странам, чтобы облегчить положение беднейших. В докладе института говорится, что потребление продуктов питания в мире с каждым годом все больше превышает их производство. Особенно рост потребления заметен в Китае и в Индии. Потребность в биотопливе может в ближайшие 12 лет привести к росту цен на кукурузу на 66%, на растительное масло на 50%. Дорожание продовольствия приводит к социальной нестабильности. В Мексике, например, рост цен вызвал широкое недовольство. По словам автора доклада Йоахима фон Брауна, времена снижения цен на продовольствие, видимо, прошли.
Этим малоприятным предсказанием мы завершим выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Всего доброго.
А мы, Михаил Косторов и Никита Татарский, завершаем утреннюю программу. Прощаемся с вами, желаем вам хорошего рабочего дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит «Свобода».